А Катя уронила обе руки вместе с корзинкой на колени и, наклонив голову, долго смотрела вслед Аркадию. Понемногу алая краска чуть-чуть выступила на ее щеки, но губы не улыбались, и темные глаза выражали недоумение и какое-то другое, пока еще безымянное чувство. «Ты одна?» — раздался возле нее голос Анны Сергеевны. «Кажется, ты пошла в сад с Аркадием». Катя не спеша перевела свои глаза на сестру. Изящно, даже изысканно одетая, она стояла на дорожке и кончиком раскрытого зонтика шевелила уши Фифи и не спеша промолвила: «Я одна». «Я это вижу», — отвечала та со смехом. «Он, стало быть, ушел к себе?» «Да». «Вы вместе читали?» «Да». Анна Сергеевна взяла Катю за подбородок и приподняла ее лицо. «Вы не поссорились, надеюсь?» «Нет», — сказала Катя и тихо отвела сестрину руку. «Как ты торжественно отвечаешь! Я думала найти его здесь и предложить ему пойти гулять со мной. Он сам меня все просит об этом. Тебе из города привезли ботинки, поди примерь их. Я уже вчера заметила, что твои прежние совсем износились. Вообще ты недовольна этим занимаешься, а у тебя еще такие прелестные ножки, и руки твои хороши, только велики. Так надо ножками брать. Но ты у меня не кокетка». Анна Сергеевна отправилась дальше по дорожке, слегка шумя своим красивым платьем. Катя поднялась со скамейки и, взяв с собой Гейна, ушла тоже, только не примерять ботинки. «Прелестные ножки», — думала она, медленно и легко всходя по раскаленным от солнца каменным ступеням террасы. «Прелестные ножки, говорите вы? Но он и будет у них». Но ей тотчас стало стыдно, и она проворно побежала вверх. Аркадий пошел по коридору к себе в комнату. Дворецкий нагнал его и доложил, что у него сидит господин Базаров. «Евгений?» Пробормотал почти с испугом Аркадий. «Давно ли он приехал?» «Сию минуту пожаловали и приказали о себе Анне Сергеевне не докладывать, а прямо к вам себя приказали провести». «Уж не несчастье ли какое у нас дома?» — подумал Аркадий и, торопливо взбежав по лестнице, разом отворил дверь. Вид Базарова тотчас его успокоил, хотя более опытный глаз, вероятно, открыл бы в энергической по-прежнему, но осунувшейся фигуре нежданного гостя признаки внутреннего волнения. С пыльной шинелью на плечах, с картузом на голове сидел он на оконнице. Он не поднялся и тогда, когда Аркадий бросился с шумными восклицаниями к нему на шею. «Вот неожиданно, какими судьбами!» — твердил он, суетясь по комнате, как человек, который и сам воображает и желает показать, что радуется. «Ведь у нас все в доме благополучно, все здоровы, не правда ли?» «Все у вас благополучно, но не все здоровы», — проговорил Базаров. «А ты не тараторь, вели принести мне квасу, присядь и слушай, что я тебе скажу в немногих, но, надеюсь, довольно сильных выражениях». Аркадий притих, а Базаров рассказал ему свою дуэль с Павлом Петровичем. Аркадий очень удивился и даже опечалился, но не почел нужным это выказать. Он только спросил, действительно ли опасна рана его дяди, и, получив ответ, что она самая интересная, только не в медицинском отношении, принужденно улыбнулся, а на сердце ему и жутко сделалось, и как-то стыдно. Базаров как будто его понял. «Да, брат», — промолвил он, — «вот что значит с феодалами пожить. Сам в феодалы попадешь и в рыцарских турнирах участвовать будешь. Ну-с, вот я и отправился к отцам», — так заключил Базаров, — «и на дороге завернул сюда. Ну, чтобы все это передать, сказал бы я, если бы не почитал бесполезную ложь глупостью. Нет, я завернул сюда, черт знает зачем. Видишь ли, человеку иногда полезно взять себя за хохол, да выдернуть себя вон, как речку из гряды. Это я совершил на днях. Но мне захотелось взглянуть еще раз на то, с чем я расстался, на ту гряду, где я сидел.